Раз-раз-раз, это Хардбас. Это ваши любимые вангалики. Мы могли бы называться «Накипело обсудим», как, например, существует небезызвестная передача на финском радио, но мы все те же, ваши любимые вангалики. В студии Антон Михошенок, Егор Светоч, Ага Георгу Алиев.
Я тот самый
Евгений Башкир. Шесть часов добирался до Куопи, чтобы мы могли обсудить прошедшие матчи, прошедшие полуфинальные матчи Лиги Чемпионов.
Да, ребят, привет. Я отсутствовал в прошлый раз, но пока еще не в лучшей форме, примерно как Марко Ройс, но к финалу обещаю поднабрать. На спринтах буду двигаться.
Как Гёдзе поднаберешь?
Как Зюля.
Да, как Зюля, да.
Я, знаете, я бы хотел... Обычно Жека читает стихи в подкасте у нас. А я бы хотел...
Я еще зачту.
Прочитать заявление Килиана Мбаппе после матча с Дортмундом.
Жека потом заявление Хаселу прочитает.
Да, конечно. Заявление Килиана Мбаппе газете «Л'Экип» после игры с Дортмундом. «Город рано посидел, как Жереми Толялян. Я скучаю по уехавшим куда-то друзьям. Что ты скажешь, если завтра заработаешь лям? Мне, пожалуйста, пивка и самый плотный кальян. Как будто что-то потерял и все никак не найду. Все дни рассыпаны попкорном на последнем ряду. Но мне останется сомнение в любимых глазах и надписи на ТСП, заборах и гаражах». Мы в одном из прошлых подкастов обсуждали, как Реал будет встраивать Мбаппе после финала Лиги Чемпионов, где Мбаппе будет в любом случае играть и останется либо победителем, или проигравшим. И Егорыч продвигал эту тему. И вот да. Что теперь ты скажешь своим
То есть, Антон, ты считаешь, что ты таким образом метафорично выражаешь, что Килиан Мбаппе может стать неким золотым зубом, да, для этой команды?
А это неплохо, да. Да.
Слушай, Егор. А я на самом деле по итогу полуфиналов могу сказать, что мы не то сравнивали.
Не то название выбрали, я думал, ты скажешь.
Не так сели. Не так сели, надо пересесть, потому что стало понятно после этого полуфинала, вернее, уже после второго ответного матча Реала, что это ж команда-то не Биллингем, это команда Винисиуса, поэтому вот что там будет бразильское Рио-де-Жанейро творить с приходом Мбаппе, это будет интересно. Все, что мы знаем о Мбаппе, мы знаем, что это, о Винисиусе, что это человек с большой командой маркетологов, экономистов, финансистов, людей,
юристов, которые... Мбаппе нет, по-твоему, что ли?
Мама и папа, и этот, и еще постеры с Хумисом.
Все звезды.
Да.
Где был он в полуфинале, в ответной игре? Видели его на поле?
У кого, Мбаппе? Или...
Да.
Ну, Макрон. Слушай, да нет. Да видели. Нет, ну видели.
Был. Но у него там несколько моментов было.
Было дело. Там откатывал назад. Я к чему, что, в общем, с Винисиусом, я думаю, что он все посчитает, скалькулирует, поймет, что нормально играть с Мбаппе, и все будет хорошо. А Биллингем, как, в общем-то, сдаст позиции. Я все ждал, что он как-то взбрыкнет, но нет, он нормально подстроился и стал подыгрывать.
Он способен играть роль.
Стал подыгрывать главному футболисту команды. Вот, а возвращаясь...
Ты имеешь в виду Хасел?
Да, конечно. Рюдигеру. Вот, а возвращаясь к тому, что произошло с ПСЖ... Не, ну слушайте, меня краски в этой игре больше всего вот что задело. Значит, Реал с Манчестер Сити — это был автобус, это был антифутбол. А, значит, Дортмунд...
Это ты имеешь в виду, надо пояснение сделать, что в общем представлении как будто считается, что это был автобус.
Конечно. А Дортмунд продемонстрировал...
Чудеса храбрости, да?
Ведь да, очень храбро сыграл, великолепно, вот. И, ну, вот я когда все это вот кушаю, мне как-то немного не по себе.
Ну, это из-за двойных стандартов ты имеешь в виду?
Ну, я не знаю, но просто к тому, что тут даже дело не в двойных стандартах, а просто в разных способах рассказывать историю. То есть кому что нравится. Вот понятно, что в большинстве своем люди, которые говорили про Реал, они просто не любят Реал. А здесь, да, здесь красивая история и, в общем-то, гораздо худшее исполнение.
Я думаю, даже
худшая игра в защите рассказывается, да.
Не Дортмунд был, а, скажем, Интер был бы на месте Дортмунда, все равно бы и при том же способе играть Интер прошел бы в финал, а Интер примерно так и оборонялся с Атлетико там, в последние 20 минут ответного матча. То есть они бы, я думаю, и в Париже примерно так бы стояли. Но Интер менее любимая всеми команда. Дортмунд все-таки... Ну, такие команды вызывают любовь у нейтральных болельщиков. Но даже если это была бы команда, менее любимая нейтральными зрителями, все равно просто из-за того, что ПСЖ богатые негодяи, радовались бы тому, что они не сумели вскрыть автобус. Другое дело, что Париж оба матча начинал играть, ну, как он может, а не как хочет главный тренер. В последние 20 минут. И в первой игре это было, и в, тем более это было в ответном матче. И вот это мне очень непонятно. Но я...
Тебе непонятно, что он загоняет их в рамки и не давал поиграть в футбол? И
ну, конечно, конечно. Встречи? Жек, ну ты, наверное, сам знаешь, не мне тебе говорить, что есть тренеры, для которых удар по воротам, они не оценивают удар по воротам, а они считают, что удар по воротам – это потеря мяча. Ну, то есть, если он мимо ворот прошел, это потеря мяча была.
Нет, это неправильно. Нет, это неправильно, конечно. Там надо так. Это не соблюдение ударной дисциплины.
Ну, может быть.
То есть Витинья занимался несоблюдением ударной дисциплины.
Да, в целом, ребят, в одном из соседних подкастов я, конечно, великую вещь услышал. Разбирали матч Спортинг-Бенфика. И я услышал такое, что... Ну, там еще не было понятно, назначит там Аримо или нет главным тренером Ливерпуля. И разбирали этот матч с позиции того, что Амарим может стать новым главным тренером Ливерпуля. Поэтому больше акцент на Спортинге делали. И один из ведущих уверял, что Спортингу везет просто, поэтому они стали чемпионами Португалии, потому что они, вы представляете, они перебили на 20 XG за сезон, то есть у них голов на 20 больше, чем XG, это же вообще, где это видано? И тут то же самое, португальцы изобрели удары по воротам, из 30 ударов PSG в этом матче ровно половина принадлежит португальцам.
10 тысяч симуляций. 10 тысяч
ударов. 10 тысяч симуляций, 10 тысяч ударов.
Витинье и Нуну Мендешу.
Они в Рамуш пытались попасть, но били 31 раз.
Но штанга не считается Рамушем, да.
Штанга за Рамуш не считается.
Да, вот. Ребята просто лупили по воротам еще до того, как все перешли на этот режим забить на то, что говорит тренер, и попытаться просто спастись. И это иногда это работает, так и нужно поступать, особенно ты играешь в Париже. В Париже не плюшевая публика, как, я не знаю, в Манчестере, предположим, да? И, ну, там реально могут поддавить с трибун, и задавить могут трибуны. И ты играешь, ты не пользуешься просто, ты катаешь этот мяч, расставляясь в каждой атаке, ожидая, когда ты расставишься, и только потом начиная нападение. Ты просто не пользуешься тем, что играешь дома. Ты не пользуешься всеми теми дополнительными атрибутами давления, которые может тебе дать домашняя поляна. Вот. Ну, конечно, было сложно смотреть первые там... Ну, до гола, скажем, было сложно смотреть. И, наверное, ключевой момент был, когда Эмери не попал в пустой створ. Вообще, как?
Я до сих пор...
Унай?
Нет, по-моему, По-моему, Эмери не попал в штаб, не попал.
Мне казалось, что это бил этот Беральдо этот, но может быть.
Но это на самом деле не так важно.
С метра в штангу
попал. И вот, кстати, этот момент, когда Рамош зацепил там этот мяч.
Да, конечно. Он и сыграл, да.
Ну, в целом, если бы Эмери попал этот мяч, и дальше Париж бы прошел, то мы бы просто говорили, что вот нападающие, которые какие-то корявки делают в штрафной, цепляют эти мячи, они обеспечивают результат. И Дортмунд, на самом деле, у Дортмунда Фюлькрук, честно говоря, не сильно отличается ни от Хаселу, ни от Рамуша. Тоже не самый техничный нападающий, который просто может подставить клюшку достаточно хорошо. Вот. Но не случилось, и последние 20 минут это уже истерика такая была. И все равно даже вот в этой истерике Мбаппе главной звездой на поле не был.
На самом деле, что Мбаппе, вот ты иронизировал на тему того, что затерялся, не затерялся. Да, у него были моменты, но я не знаю, что произошло. Он действительно раздражен, то есть понятно, что он раздражен, когда ему на пресс-конференциях спрашивают, будет ли он болеть за Мадрид и так далее. Ясно, что он думает об этом подсознательно. Но внутри полуфинальных матчей, я не знаю, ну вот, наверное, другим примером может быть Дэвис из параллельного матча, да, который тоже, вероятнее всего, уйдет из Баварии, и у него вообще эпопея с этим, с переходом весь сезон длится, но явно, что он, даже выходя на замену, был более заряжен, чем Мбаппе, который, в общем-то, не вел за собой, он не был лидером этой команды. И я очередной раз хочу отметить, что ну, Дембеле просто застрявший человек. Я не знаю, он в текстурах застрял, причем как и в атаке, так и в оборонительных действиях, потому что я видел и наблюдал, как обсуждается прессинг, контрпрессинг. Там есть различные, вот, опять же, почему накипело, обсудим, что Антон, в общем-то, следит за высказываниями людей больше, чем мы по поводу прошедших матчей. И ну, мне кажется, что, честно, Дембеле просто выглядел, ну, не знаю, вообще отрезанным от игры в прессинге. Совершенно.
Слушай, мне кажется, что Дембеле не было. Дело даже не в прессинге, а просто то, что то пространство, которое ему давал Дортмунд, начиная с первого тайма, просто он не мог обыграть человека. Вот да. Это самое бесящее, да. Что было в Дембеле, да. Что просто тоже, он да. Не мог обыграть людей.
Мадсен, причем, который, ну, мягко говоря, не самый сильный как защитник.
Да.
Да, это правда. И если у вас нет больше никаких мыслей по Дортмунду, я могу сказать две вещи, которые я бы хотел отметить, и перейдем к
все-таки... Не, но у меня есть про ПСЖ мысли.
У меня тоже. Давай, Егорыч.
Да-да. У меня есть одна про ПСЖ, а вторая про Дортмунд. Давай про Дортмунд сначала скажу, потом про ПСЖ. По Дортмунду. Их игра в атаке мне напомнила игру в мини-футбол. То есть, когда особенно вот мини-футбол, не такой, когда ты через пас, а вот когда вратарь вот закидывает сразу на столба, и дальше идет подбор, скидки. Действительно, почти всю игру меня не отпускало. Это впечатление, что это очень похоже на такой мини-футбол. Это не в качестве там упрека, просто...
За исключением, и ты и пойдешь дальше по этому поводу говорить, за исключением минут 12-13 второго тайма, когда я бы хотел отметить, если люди будут пересматривать эту феерическую игру, мне показалось, что Боруссия все-таки нащупала после гола, что ПСЖ немного в кризисе, и все-таки там были чуть длиннее передачи по земле, и они действительно расставлялись в одержании... В этом нелюбимом пинболе нашего маэстро они были все-таки хороши.
Может быть. Но все равно мне как-то больше отложилось вот тот момент, что да, это вот была игра, построена вокруг приема, скидок, подборов. Это по поводу Дортмунда, а по поводу ПСЖ, на самом деле я просто хочу поделиться наблюдением, что интересно, что после матча у меня... была возможность обсудить с действующим футболистом РПЛ игру Рамуша, и вот я с ним очень сильно разошелся, в том смысле, что ну, у него была такая идея, что Рамуш топор, его надо было менять, убирать, и еще раньше даже, чем это произвели. А мне же, наоборот, показалось, что замена Рамуша была не то, что преждевременная, а вообще как бы непонятной, Потому что, ну хорошо, да, человек там, у него было, у него три момента, да, было ударных таких неплохих. Он их не реализовал так, как это можно было сделать. Но потом, когда его убрали, и когда была потребность в человеке, который может в створе сыграть, я, честно говоря, я бы даже понял, если бы вместо Рамоша вышел бы Шкринер. Или, например, ну, да, короче...
Call Money можно было выпустить.
Ну, нет, вот даже боксинг с Call Money. Вот Шкринер, если бы вышел, то есть мне хотя бы это стало понятно. Вы сейчас будете навешивать, и человек хорошо играет головой. Ну, как вот Маркинис. Но вот все равно мне кажется, что замена Рамоша, ну, я просто ее не понял. Ну, даже если ты взбесился тем, что человек тебе не забивал. Ну, почему надо его
менять? У него не было задачи, основной задачи забивать. У него... И я достаточно быстро понял, что они пытаются делать. Там с первой же минуты, они когда расставлялись, у Рамоша была почетная обязанность стоять в офсайде в каждой расстановке Парижа. Для чего? Для того, чтобы при передаче назад все-таки линия обороны немножечко делала шаги назад. И да, это пространство, да, это пространство между защитой и полузащитой увеличивалось, да? И чтобы игроки, которые во флангах принимают мяч, там тот же Дембеле, допустим, имел пространство для того, чтобы разогнаться и обыгрывать уже. И Рамош каждый раз, как верный солдат, стоял на 2 метра ближе к Кобелю, чем линия обороны Дортмунда, и добивался этого, на самом деле. Они достаточно быстро, уже минуте на 12 я заметил, что... Линия начала реагировать на Рамоша, то есть они чувствуют, что он ближе к воротам, но все равно ты инстинктивно начинаешь чуть откатываться, а при этом полузащита твоя прессингует вперед. Из-за этого происходит вот такой рассинхрон, и передача на фланг дает возможность там Дембеле или кто там слева оказывался, Руис иногда, или Нуну Мендеш.
Ну, Мбаппе тот же, да.
Мбаппе тот же, да. Принимать Баркаля. Мяч... А, Руиса не было. Руис опускался к центральным защитникам.
Ниже. Чаще.
Да. Мбаппе или Нуну.
Мендеш.
Да. Мендеш вообще стороны... высоко играл, да.
Да, с другой стороны Дембеле. Они получали это небольшое пространство. И задача была такая, да, утянуть линию обороны назад, пока полузащитники стараются прессинговать вперед. У них это получалось, но само по себе это не приносит голы. Да, идея понятная. У Энрике есть идеи, которые мне непонятны. Например, как прессинговать, когда у тебя опорный полузащитник стоит в 2 сантиметрах от центральных защитников, я не совсем понимаю. То есть, по факту он дублирует, Витинья дублировал регулярно то, что делают центральные защитники. И если помните, мы это обсуждали и по поводу матча Парижа с Барселоной. Там тоже, помнишь, Жек, мы говорили про...
Что очень глубоко он поднимался.
Глубоко
да.
Сидел. Один из голов Барса, ну вот первый, по-моему, да? Что делал Витинья там? Но он также прижался там к центральным защитникам. Не совсем я понимаю, как вообще... Ты просто минус один человек у тебя в давлении, при этом ты хочешь, чтобы вот... У тебя оставшаяся тройка полузащитников. Оставшаяся тройка полузащитников давила. И у тебя есть, ладно, Дембеле, у тебя есть Мбаппе, который в прессинге вообще не участвует. То есть, который простейшее переключение от опорного к центральному защитнику, когда два игрока в нападении играют против трех, против Шарики.
Да, да, пузырики пошли. Да. Вот, игрока... Это прессинг ПСЖ был, я помню.
Да, два игрока в нападении. Да, прессинг ПСЖ примерно так выглядел. Два игрока в атакующей линии обороняются против трех игроков, против двух центральных защитников и опорного. Один из них выдвигается в центральную защиту, второй переключается на опорного. Как только идет передача между центральными защитниками, тот, который был у опорного, переключается на центрального защитника, а тот, который был у центрального защитника, задвигается к опорному. Так вот, если Рамош задвигался постоянно, то Мбаппе, да, ладно. И так, и Джан получал свободу достаточную для того, чтобы принимать эти мячи. Вот, это что касается прессинга. И, ну, последний момент, вы еще пробросите, наверное, по поводу Парижа или Дортмунда. Я думаю, что Дортмунд лучше обсудить в подкасте, который мы перед финалом выпустим подробно.
Да что-то, мало Мадрид, понятно, 3-0 будет.
Да, я говорю, перед финалом, чтобы после финала. После финала все будет понятно.
Сигара. После финала сигара и чуинган.
А мы на 15 минут там после финала выйдем.
Я предлагаю
Алкастрим. Егор Мадрид.
Алкастрим.
Да.
Алкастрим?
Да. Первый я уже вот, да, по поводу Парижа. Надо посмотреть, когда у меня там игра. У меня, по-моему, игра там второго или третьего.
Жека, по-моему, ты говорил и по поводу Дембеле, и по поводу Мбаппе. Да. Примерно похожую мысль. Дело в том, что очень сложно завестись. Вот ты говорил по поводу Мбаппе, давление, что типа его спрашивают на пресс-конференциях по поводу Реала, будете болеть за Реал и так далее. Но ему... через некоторое время придется оказаться в среде, где давление гораздо чаще, чем в Париже. Потому что в Париже нет давления, когда ты играешь с Реймсом, Лорианом, Страсбургом, кем-то.
Давай все города.
Дюнкерком, Деголем и Маршалом Петером.
Трювиль-сюр-Мер и Довиль-сюр-Мер.
Да, вот.
Мысли понятны, да.
Да, ну, давление такого ты не испытываешь. А тут тебе придется испытывать практически каждую неделю в Реале его. Это раз. А во-вторых, всей командой, если ты играешь против Гренобля, Сыра Бри, еще кого там, примерно таких ребят.
И Ментали,
Кобелева.
Ментали, Грюера, понятно, всех великих авторов.
Да.
Да. Ты против них
играешь.
Тебе как командой тяжело очень завестись. Вот по щелчку против соперников полуфинала Лиги Чемпионов. Они пытались, у них почти получилось. Но очень сложно, когда ты размеренно играешь. Просто тебе достаточно просто расставиться, чтобы выиграть у Гренобля. У Дортмунда уже недостаточно, оказывается.
Антох, я хочу, понимаешь, в чем смысл? Вот Егор подсвечивал это, что если Терзич выйдет играть на ничью, а мы видели, что перед матчем он говорил даже в интервью черным по белому или черным по желтому выражал, что нам достаточно ничей, да, и всем видам Боруссия в первом тайме, Рюверсон, как я уже говорил, в прайме Смольников, да, натягивавший ауты уже мячи с 10-й минуты, то, что они просто начали вытягивать время.
Нет, они довольно нервные были. Ну, то есть они в целом
они были нервные. Они были нервные. Они действительно не пока... То есть вот мы не можем сказать, что Боруссия это типа дотерпевшая команда, знаешь. Мы можем сказать, что она дотерпевшая команда только по факту того, что ПСЖ не забил.
По факту результата.
Все. Да. Но это не стратегический план дотерпения.
Это важный момент, да. То есть, надо назвать вещи своими именами. Они отскочили, потому что Париж мог забить и 2, и 3 в концовке.
Вот, и именно поэтому, когда ты говоришь о том, что типа Париж не может завестись всей командой, ну вот я хотел бы сказать, что, наверное, все-таки это дело главного тренера.
Так это еще вопрос просто того, что, опять же, если ты забил бы гол, вы бы завелись бы вот, по факту гола. Понимаешь?
Да.
Когда,
да,
ты, не согласен, забиваешь, когда ты не можешь забивать, когда ты обстукиваешься, понятно, что это все снижает твою мораль. Я просто, знаешь, я единственное, что все хочу довести по поводу Рамоша, просто вот эту всю мысль, что первый момент, что даже несмотря на то, что ему была заведомо отведена роль человека, который оттягивает линию, у него все равно просыпались какие-то инстинкты нападающего, особенно как в первом тайме, когда он просто, вот этот был резкий, такой хлесткий удар с разворота от линии штрафной. И второй момент, то, что меня, ну, как бы реально достаточно раздразнило, что как бы ПСЖ, понимая, что игра сейчас пойдет, ну вот с точки зрения того, что вам придется играть все равно так или иначе в навесы, они его убрали, а он хорошо умеет находить вот эти позиции, хорошо умеет играть в опережение, ну вот именно головой. Как пример, буквально недавний матч с Гавром, когда он забил третий гол, который отыграл, великолепный гол, почти там с линии штрафной он сыграл в опережение. Вот просто, ну, очень какие-то нелогичные действия от... То есть, черт с ним, с этими стартовыми планами. Ну, в плане того, что хорошо, у Энрике как бы свое видение футбола. но он как бы и внутри уже игры как бы очень странно действует. Я не понимаю, почему ты выпускаешь двух вообще полон... Я даже не знаю, вот Асенсио этот кореец, ну, я не понимаю, ну...
Ну, кстати, Ли Канын зашел просто супер. Он завертел бедных защитников Дортмунда и очень резко играл. Все здорово делал.
Это да, но просто к тому, что все равно вам нужен был человек, там вот, я помню, был момент, когда...
Я понял, о чем ты говоришь, все равно нужен был человек, который заткнет просто.
Да, помнишь, когда вот...
По Касселу, собственно.
Да, вот когда был момент, когда Мбаппе просто через всю штрафную стреляет, и мяч проходит абсолютно по пустой вратарской, и там только Рюрсон в итоге выносит. Вот был бы, я не знаю, неважно, Рамош, Кулумани, этого человека могут звать как угодно. Ну, там должен был просто быть человек, который привык стоять там, подставлять коргу. Как,
ну да, там на последних минутах у них реально все брали на себя ответственность за удар. Там и Асенсио тот же, и Мбаппе. Причем Мбаппе, мне кажется, не больше всех бил. Там Асенсио несколько раз ударил. Мне кажется, Мбаппе в последние 20 минут один или два удара нанес, а Асенсио, ну, 2-3, наверное, нанес. То есть... ну, Витинья тот же, Руис пытался бить, то есть у них пытались бить уже все там в концовке, и при этом не было...
Энрике мог нормально пробить, кстати.
Ну, это вот мы сейчас будем говорить по поводу Реала, в любом случае будем затрагивать тему Хаселу, и там уже поговорим по поводу центральных нападающих, но в итоге все сводится к тому, что, конечно, красивый футбол — это здорово и замечательно, но, как оказывается, в красивый футбол можно играть и в 9 полевых, да, исключая нападающего. А нападающий вам все равно, сука, нужен, да, который просто воткнет там, заковыряет, что угодно сделает, но пусть он два раза пробьет по угловому флагу, но третий он сможет заковырять. Да? И, ну, мне не нравится этим современный футбол, что, как бы, удары нападающих, неважно с какой позиции, считается чем-то плохим, если они там, не важно с какой позиции, неправильно сказал, важно с какой позиции, наоборот, для вот современного футбола важно с какой позиции. То есть удар там, вот откуда Рамуш пробил первый удар, который рядом со штангой прошел, блин, ну это мусорным ударом считается. Да почему? Это оказывает давление, это в любом случае...
Защитники уже начинают на тебя смотреть
другими глазами. Конечно, особенно учитывая, что это вот я говорил по поводу того, что он оттягивал линию, да, и примерно на 13 минуте я подсек момент, когда все уже, полузащитники пошли вперед прессинговать, а защитники отваливаться назад начали. И возникло вот это вот пространство. А я сейчас вот прямо вот в эфире гляну, когда был нанесен этот удар Рамуша. Это, по-моему, да, и он был ровно в этой атаке нанесен как раз. Он был ровно в атаке в этой нанесен. Я не просто так его запомнил, потому что он был нанесен ровно в этой атаке. Мяч пошел на фланг направо на Дембеле, и потом вернулся в центр. То есть и после этого, мало того, что тебя нападающий оттягивает назад, он еще и бьет, и ты как защитник, ну, не можешь на это не реагировать. Конечно. Ты все равно должен учитывать. Блин, ну он может пробить, он может забить нам в следующий раз. И ты будешь учитывать это, ты будешь обороняться ниже. Почему нужно стоять и разыгрывать, использовать ложные девятки, нападающих, которые там в подыгрыше, в прессинге? Да блин, вам просто нужен отбойный молоток в нападении. Просто заковырять, забить, затолкать, как угодно.
Все, ладно, я закончил. Евро 2012 года всем в помощь. Там была ложная девятка. Все нормально, победили, все было окей.
Евро 2012 года. Что там было?
Ну, Испания же, они же тогда как раз победили, у них не было нападающего.
Это не в 2008 году было?
Нет, в 2008 у них Торрес там был.
А, в 2008 Торрес был, да. Ну, этот испанский футбол, он, мне кажется, неправильно... То, что понимается под барселонским футболом, неправильно людьми интерпретируется. Играть красиво стало играть максимально уродливо. То есть считалось, что это красиво, но чем дальше это интерпретируется, интерпретируется, интерпретируется и дальше, тем больше становится понятно, что, блин, ну это к вырождению ведет, как и что угодно, да, с...
Ну, любая идеализация, максимизация.
Да, любая идеализация, любая вещь стремится по энтропии, да, по стреле энтропии этой, стремится к вырождению. Ну и вот мы пришли к этому моменту, когда, представьте, Хаселу может вывести вас в финал Лиги Чемпионов.
Я тут спокойненько потею, переключаясь между студиями и пытаясь все-таки поддерживать этот разговор. Ребят, наш техничный директор обязательно, как и Джейден Санчо, поставит песню уроженки Тоттенхэма «Адель, Someone Like You», и мы перейдем к следующему полуфинальному матчу, а именно «Реал Бавария». И, дорогие друзья, я думаю, что вы можете много чего выделить из этой игры, и в целом у нас очень много тем для обсуждения, но я бы хотел начать с того, что этот матч действительно начался, как мне кажется, с развода, потому что Бавария начинала, и я подмечаю эти вещи, Бавария начинала свою атаку, но каким-то образом Венисиус заработал угловой уже на 20 какой-то там секунде. И первый тайм, на мой вкус, на мой взгляд, прошел под лозунгом «1000 диагональных передач на Карвахале».
Ну давайте, Егорыч, какое у тебя общее впечатление от всего этого? Хотя общее впечатление... Вот, блин, все равно надо общее впечатление какое-то сформулировать, потому что...
Ну, общее впечатление...
Вот этот общий... матч, когда очень хочется по трескам что-то разбить. Нет, давай пытаемся...
Общее. Ну, общее впечатление, да, Венисиус, наверное, лучший игрок пока мира, вот, в данный момент. И, не знаю, ну, хотелось что-то бы сказать про Баварию, но, честно... Очень подмывает по поводу Хаселу, потому что это вот всегда выглядит, ну, это красиво как бы с точки зрения какого-то нарратива, но и понятно, что когда люди смотрят на такие трансферы, это всегда кажется, что про запас, но мы имели возможность посмотреть еще до этого классику, где как раз-таки он тоже вышел. И до этого матча Реала, который я смотрел, когда он как раз-таки выходил в старте, в общем, я не знаю, кто там в Реале отвечает за такие трансферы, но это очень-очень-очень крутая работа, потому что взять нападающего, который готов сидеть, не бурчать, при этом выходить и давать результат того, как он это делает, а он это, по сути, делает вообще как автомат. Потому что он, ну, даже за этот сезон он забил, там, по-моему, больше 10 точно, ну, во всех турнирах, если считать. Это супер круто. Это то, что, кстати, часто не хватает ну, топовым клубам, таким же, как Бавария. То есть, вот правда, то, что мы обсуждали. Вот у Баварии, к несчастью, стало сводить ноги у Кейна. Ну и кто? И никого. А у Реала на каждое...
Там про спину, да? Про спину было, но это не важно.
Ну, про спину, да, но не важно. Но к тому, что у Реала на каждую этот... На каждую ситуацию есть своя отмычка. И ты спросил тоже про общее впечатление. Вот я, наверное, сформулирую свое финальное общее впечатление таким образом. Можно... это же жизненная философия. Потому что можно к жизни относиться как к нечто, что мы можем разбирать по частям и пытаться контролировать это. Вот. А можно к этому относиться как к Реалу. То есть дать, во-первых, жизни проявить себя, потом посмотреть, как ты можешь на это адаптироваться. И в какой-то степени это действительно более такое интересное проживание жизни. То есть это жизнь не под контролем, а это жизнь, которая пытается овладеть и контролировать хаосом. И это... И чувствовать себя, даже не овладеть и контролировать, а просто чувствовать себя комфортно в этом хаосе. Знать, что происходящий шум, у тебя есть инструменты, и ты знаешь, как это можно минимизировать, адаптировать и в итоге победить. Мне очень понравились слова Анри, который сказал, что каждый теперь, кто скажет, что это везение у Реала, должен быть послан далеко и надолго. Это не может быть везением. Ну, то есть мы видим это на протяжении уже десятилетия. эта команда это демонстрирует, вне зависимости, причем, кстати, от персоналей.
Ну, блин, на самом деле очень близко у меня общее впечатление. Реал просто показывает, как, насколько правильно жить без иллюзий. То есть ты очень четко в каждый момент времени очень четко даешь себе отчет, что да, эти вещи происходят. И не додумываешь, не передумываешь ситуацию, а просто относишься к ней как к данности, в любой ситуации на поле. Это касается как ситуации, я имею в виду игровой ситуации, так и ситуации по счету или погоде, да чему угодно.
Все, или кадровая всему... ситуация, которая у них была.
Кадровая ситуация, да. Просто какие-то вещи происходят. И ты не начинаешь слишком сильно заморачиваться по этому поводу, не питаешь какие-то иллюзии. Ты просто работаешь, ты просто делаешь вещи, которые привык делать и которые знаешь, как делать. И в этом плане, конечно, то, что произошло в концовке, Бавария контрастировала, потому что Бавария очень долгое время в этом матче, и нужно отдать ей должное, очень долгое время в этом матче тоже жила без иллюзий на поле. Бавария очень долгое время понимала, что ну, это единственный наш путь. Терпеть, это единственный наш путь. Найти свой момент и дальше терпеть. Но, когда они нашли свой момент и забили, они подверглись той самой иллюзии, что они могут выиграть, которое не нужно было включать вообще. То есть 70 минут до гола они жили без иллюзии, что могут выиграть. Они жили ощущением, что вот стартовые условия, мы работаем в них, мы терпим и так далее. Как только они забили, они подверглись этой иллюзии, и она имеет очень четкое проявление. Это вот именно вот эти так называемые затяжки времени, маленькие футбольные хитрости, когда ты лежишь в чужой штрафной по 30 минут, показывая, как тебе больно. И это на самом деле на житейском уровне ты тоже можешь подобные параллели выстроить. Предположим, когда ты оказываешься в какой-нибудь ситуации, в каких-нибудь личных отношениях,
с кем?
Ты понимаешь, да с кем угодно. Башек 30 минут молчал, просто появился. С кем?
Кстати, про отношения. С молчаняком. Про отношения я готов. Отношения обсуждать.
Надо иметь уважение.
Ты как перед женой себя поставил, да?
На житейском уровне это тоже можно, да? То есть у тебя есть какие-то отношения, и ты понимаешь на каком-то бессознательном уровне или даже сознательном уровне, ты понимаешь, что у всех в подобных ситуациях не получается. Но ты думаешь про себя, ну я же другой, я же лучше, я же сделаю все равно, я не попадусь на это. Ну вообще
про
целом,
Баварию, да.
Про Баварию, да. Я не попадусь на это, я это сделаю, я пройду через это, но я к итоговому разбитому корыту не приду, как все остальные. И ты, когда ты начинаешь так думать, ты попадаешь на эту удочку, и в итоге оказываешься там же, как и все, там же, где и все. И Бавария, подвергшись этой иллюзии, какая-то восточная сказка, на самом деле, получается, подвергшись этой иллюзии, отправила сама себя на поражение. А когда ты пропускаешь первый еще к тому же, мало того, что у тебя была иллюзия, что ты можешь выиграть, так еще и она перебилась в этот же момент тем, что ты начал думать, ну, со мной произошло то же, что и со всеми. Тебя съели. И дальше уже очень сложно, особенно когда ты еще и Кейна
если
заменил.
Если ты не Иов.
Мы сейчас...
Потому что если ты Иов, то тебя съели, ты можешь не выбраться.
Ну, знаешь, мне кажется, что если как-то пытаться это сформулировать, до гола Бавария жила.
Жила.
А после гола она начала конструировать жизнь. Она начала думать, что она умнее всего того, что происходит, и она может планировать. И, ну, видишь, с этой точки зрения это, конечно, это любопытная штука, потому что мы не раз уже и в этом подкасте, и там между собой обсуждали, что все равно, так или иначе, футбол, как игра, она содержит в себе вот этот элемент попытки предугадать, что будет делать соперник. И как раз-таки величие Анчелотти, оно именно в этом и заключается, что он не пытается предугадывать, он смотрит и реагирует но реагируют молниеносно и безошибочно. Вот в этом плане, конечно, ну, и такой же, на самом деле, Зидан, потому что Зидан это продолжение этой школы Анчелотти.
Ну, Алонсо тоже.
Алонсо ну, тоже. да. Ну, и действительно, с этой позиции мы как бы действительно имеем такое два направления. То есть направление людей, которые пытаются конструировать и предугадывать, и людей, которые ничего не хотят конструировать, предугадывать, они хотят сначала расслабляться, а потом
радоваться,
сжиматься в контрударе, да.
Жизнь – способ употребления.
Это всегда вот эта дихотомия вида актива, вида контемплатива, типа жизнь активная, жизнь созерцательная.
Это
вот,
Ханна Аренд, если что, ребят.
Да.
И Жорж Пирек еще, конечно, на два шага назад.
Да, но это уже хороший уровень мы задали. Тут это 30 секунд можно вырезать и куда-нибудь Екатерине Шульман отправить. Вот. Анчелотти, конечно, в этом плане созерцательный тренер. Когда все стараются быть активными, даже проактивными, Анчелотти просто созерцает, и всегда кажется, что ему очень легко это все дается. И это на самом деле и не кажется даже практически. Ему действительно легко дается.
Только брось.
Живучий и жующий.
Выпустить большого нападающего для того, чтобы додавить, как бы, ну, это довольно нормальная тема.
Ну, да.
Что может быть банальнее.
У тебя в составе есть Серега Корнелян.
Но на самом деле мне понравилась моя же собственная аналогия вот с айкидо. Мне кажется, действительно, реал – это айкидо. Ну, то есть, вот в этом действительно
есть что-то. Это сейчас уровень Жозе Моуриньо был.
Нормально, да, он да, будет да, еще да. жить. Он будет,
но,
он будет
мне понравилась моя же собственная аналогия.
Нормально.
Как говорили классики, быть скромными скромно. Да. Просто с какой-то стороны, конечно, я хотел бы видеть в качестве главного тренера Стивена Сигала, но мы знаем, что так как он приверженец и любитель России, его просто не примут на тренерские курсы, он не сможет сдать на лицензию. Вот.
Его Антоха разнесет в канале и напишет, что он играет бесконтактный футбол. Но... Егорыч, там вдруг как в сказке скрипнула дверь.
Да.
Я, к сожалению,
собаки пришли.
Да, я, к сожалению, пропустил какую-то часть этого разговора. Но я думаю, что вы уже обсудили, как Бавария выглядела в первом тайме. Вот Егор, ты сказал, как она выглядела.
Мы вообще не обсуждали Баварию, кстати.
Мы вообще футбол мы не обсуждали. Это вообще для нашего подкаста нонсенс.
Нетипично.
Не свойственно.
Мы не обсуждаем футбол.
Нетипично, не свойственно. Но мне кажется, что вот как раз, если мы говорили о том, что Дортмунд вышел играть на ничью, и ярко это выражал, и, в общем-то, даже нервничал в этой роли, то Бавария, Егор, помнишь, ты указывал, что Бавария может попытаться сыграть в футбол до пенальти, да, вот этот, дотянуть, поиграть в игру Реала, да, то есть мне кажется, что первый тайм был вообще разменный такой, 45-минуткой, и, откровенно говоря, обе команды решили, что ну, нужно решать все во втором тайме, потому что первый тайм, мне кажется, Антон может поднять, опять же, свою статистику и посмотреть, сколько передач Палыч между Лаймером... Пал Палыч с Лаймером сколько передач сделали, во-первых, между собой, во-вторых, назад и поперек. В целом, атаковать Бавария точно не собиралась. Они выстраивались там тройкой в атаке, и центр был довольно-таки свободен.
Ну, слушай, не, но они все-таки обозначали, у них были потуги. Во-первых, Лаймер, кстати, играл выше, чем в первом матче. То есть он прям хорошо так врывался. Во-вторых, все-таки, ну как, ну они хотели этих дуэлей.
Они хотели этих дуэлей, наверное, вот в таком. То есть мне показалось, что Бавария, на самом деле, в этой игре, независимо от того, что она не прошла, и мы все-таки говорим о том, что Тухель или все, кто принимает решение непосредственно в игре, больше конструировали жизнь, пытались в нее как бы поиграть, да, не прожить этот матч. Бавария все-таки выглядела командой, которая действительно ну, умеет не в тайм-менеджмент, а умеет контролировать темп и ритм. И они попытались продемонстрировать это Реалу на их поле. Все-таки это тоже было довольно-таки смело.
Да, они временами в первом тайме отодвигали игру. То есть временами, конечно, Кросс давал по 10 передач за атаку, да. Но иногда им удавалось это двинуть. Кстати, вот Кейн в первом тайме, когда чуть не забил, ну, близок был к голу. Он же примерно так же, как Рамуш пробил.
А этот там, удар, где Лунин потащил, когда, да?
Хлесткий такой в угол.
Да, да.
Ну, он коснулся, да. Потащил, наверное,
сильно. Там, но скорее всего, там мимо, ну, либо
да,
штаб.
Он вряд ли шел в створ напрямую, то есть если бы он шел в штангу, возможно, отскочил бы в ворота.
Возможно, да.
Но удар был похож, да. И им удавалось чуть-чуть отодвинуть игру. И это, конечно, отличает их от Дортмунда второго тайма.
Да.
Но в первом тайме Дортмунд даже больше, наверное, был похож на команду, которая хочет что-то сделать сама, чем
согласен.
Бавария.
Угу.
Бавария пыталась дождаться момента, когда они смогут условно найти, когда Кейн подвиснет как десятка, развернется и отдаст. И они в итоге дождались этого момента. То есть им пришлось ждать
так и
почти 70 минут.
Так и забили.
Они так и забили. Но, опять же, и в первом тайме, ну, Бавария только комплименты у меня вызывала. Именно тем, что они трезво оценили, при том, что они суперклуб, большой клуб, трезво оценили свои возможности, особенно учитывая их положение. Я думаю, что Гнабри точно не до конца здоровым вышел, в итоге заменился.
Ну, в итоге и сломался.
Я думаю, что и Сане вышел не совсем здоровым, если честно. То есть у них, получается, и Мусиала, у них здоровых людей практически не было. И учитывая это положение, ну, наверное, логично, что они от печки шли. Ну и Нойер, конечно.
Он был нормальным топливом в этой печке, да.
Да, он, конечно, прям праймовый был.
Вот, кстати,
одной рукой тащил.
Говори.
Но там, скорее всего, кстати, я думаю, что отменили бы, если бы забили бы, потому что там все-таки какая-то дичь была с этим аутом.
Мяч еще не вышел. Нет, псевдо-аут это, конечно, прикол на самом деле. Там мяч был на половине, он еще никуда не вышел. Они уже разыграли.
Он же еще не уходил.
Все смотрели в эту сторону.
Нет, лайнсмен поднял флаг? Лайнсмен флаг поднял? Какие вопросы?
Ну,
лайнсмен в этом матче... Именно этот лайнсмен в матче, конечно... Наварил.
Да. Именно, кстати, он с этой же стороны. Да.
Надо найти его имя, фамилию. Кто из Листкевич или там кто-то еще один вот, из помощников?
Мицкевич,
возможно, да. Да.
Короче, я знаешь, что то, что Тони сейчас сказал, мне на самом деле интересно, что Бавария вся такая разобрана. Это точно так же, как мы сейчас смотрели с техничным директором Мастерс в Мадриде. Там тоже все были разобраны. Значит, у одного была ангина, у второго вообще просто...
Скарлатин.
У него судороги, да-да. Нет, это... ветрянка. Вот. Но я хочу сказать, что Реал вышел, конечно, с невероятным зарядом. И это матч, я надеюсь, что Кимих будет, когда в старости будут...
Нет, у него будет жесткий диск. Нет, у него будет жесткий диск, как у меня с матчами 2017 года. Не, 2016 года. С матчами против Локомотива, против Спартака и против Краснодара. И вот я иногда беру себе жесткий диск, подключаю, для того, чтобы немножко пропотеть. Первые 20 минут, когда мы играем 5-2-3, без оборонительной тройки сверху. Вот, мне кажется, Кимих, да, будет тоже...
Ну, просто ты же понимаешь, что просто это же редчайший случай, когда на таком высочайшем уровне, ну, как бы, ну, это просто, я не знаю, ну, изуродование, деклассирование. Да.
А в итоге-то, кстати, ничего, ну, то есть Винисиус-то из этого ничего не извлек.
Ну... С одной стороны, да, с другой стороны, я не знаю. Мне кажется, что это дает большое психологическое преимущество, мне кажется.
Психологическое, наверное. Хотя вот Кимих в этом плане точно не тот человек, который поплывет. Он не плыл, он проигрывал все, но он не плыл.
Его просто обыгрывали, да. Он не плыл, я согласен.
Он не психовал.
Он терпел, кстати, да. Вот даже,
когда Бавария имела мяч, он... неплохо играл, он
хорошо играл,
заходил,
да,
заходил
да.
И разыгрывал и под давлением. Мне нравилось, когда в начале второго тайма или там в середине второго тайма где-то было два подряд эпизода, когда Венисиус обыгрывает Кимиха, там потом мяч переходит к Баварии, и под давлением Сане просто подпихивает Кимиху, и тот разбирается с мячом, хотя, блин, ну ты, я на место Сане себя ставлю, ты должен же понимать, блин, только что чудака как только не унизили, и ты ему такой, да на, разбирайся дальше сам с этим мячом. И два раза такое было, и Кимиху оба раза справился. Не поплыл, не психанул, не заорал на Сане, хотя я бы заорал, наверное, какого хера ты делаешь, выбей просто в диагонали, выбей, да и все. Зачем ты мне подпихиваешь этот мяч на 3 метра назад, отдаешь передачу. Вот. Он не плыл, но, конечно, ему было тяжело.
Ему было не просто тяжело, ну да, да, я просто правда, ну, знаешь, там, ну, редко такое бывает, что вот так вот игрока возили еще и всю игру. И, кстати, да, это на самом деле интересно.
Если честно, ему было еще очень трудно, как мне кажется, потому что Венисиус все-таки обладает таким качеством. Он на самом деле... Мне кажется, что он инстинктивно чувствует, что даже если он не обыграет этого человека, то он ментально его уничтожает тем, что он хочет обыграть его в ленточку, хочет его... То есть он реально в голову влезает человеку, что даже если у меня вообще нет никакого пространства, я все равно пойду тебя обыгрывать. Я там болельщикам покричу, что-то покажу, мяч уйдет, но он останется у нас. Я точно не потеряю мяч в этом обыгрыше. Вот что я хотел сказать.
И вот, кстати, относительно Венисиуса Кимиха обыгрыша в ленточку, хотел бы вспомнить один из наших предыдущих подкастов. Я не помню уже, а мы, по-моему, про вингеров как раз говорили. И мы говорили, что сейчас тренеры очень часто любят по диагонали вот эти куски поля срезать. И Тухель как раз, это один из тех главных тренеров, которые это используют, когда они гроб этот делают, да, с четырех сторон поля срезают по диагонали, как будто это не играбельные зоны. И вот и получилось, что Тухель, я вполне допускаю, даже практически убежден, что тот же метод сохраняется, и вот эти вот зоны, где Венисиус обыгрывал Кимиха, они просто не используются в тренировочном процессе.
И концентрация теряется, да.
Концентрация. Даже не концентрация, а просто у тебя нет guided discovery.
Навыка.
Да, ты не знаешь, как работать в этих обстоятельствах. Ну, точнее, теряется у тебя понимание, как работать в этих обстоятельствах. И в этом плане, да, Венисиус, конечно, показал минусы в целом правильной мысли о тренировочном процессе, что эти зоны чаще неиграбельны. Но это так не всегда происходит, особенно когда сталкиваешься с такими эксклюзивными...
Например, игроками. Полуфинале Лиги Чемпионов, да.
Да, когда сталкиваешься с эксклюзивными игроками типа Венисиуса.
Ну... На самом деле, наверное, нужно еще просто отметить то, что он действительно он может раздражать, и меня, например, он раздражает, но все-таки он человек, у которого есть вот эта хорошая черта, он подпитывается от негатива, и он...
Как зуба.
Да, но... Но к тому, что он вот...
Ты с ним разговаривал по поводу Рамуша?
Да. Он способен сублимировать это. То есть он способен негатив, какое-то... Вообще в целом напряжение обратить в творчество, обратить в позитив для команды. И, ну, собственно, я вот все думаю, что мне просто интересна вот эта формула лидерства его. Потому что он же не всегда...
Можно ли быть мразью во благо?
Да, ну, нет, это 100%, ну, то есть это 100%. Но к тому, что мне просто интересно, почему именно вот в этих решающих матчах именно он как бы стал первой скрипкой. Потому что мне кажется, что там как раз-таки концентрация вот этого всего темного, она зашкаливает, она прям, знаешь, такая...
Начинает... По поводу темного аккуратней, потому что Винни, может, ты там в Испании находишься?
Но напитки от черноголовки никто не отменял. Вот, я просто к чему хотел это сказать, что да, тут как бы есть вот эти свинцовые времена, они для него наиболее как бы оптимальны для проявления лидерства. То есть с этой точки зрения он, знаешь, хорошая аналогия, он, наверное, не самый лучший игрок, которого ты хотел бы в регулярке, но это тот игрок, которого ты хотел бы в плей-офф. То есть вот в плей-офф...
Ну, как Батлер, да.
Или как, например, там Джамал Мюррей, да, то есть вот человек, который вообще может регулярку все пропустить, но вот в плей-офф. И вот Винни – это супер круто, X-фактор для любой команды, которая будет в плей-офф. Вот я теперь буду смотреть за сборной Бразилии, и точно всегда я буду точно так же, как опасаться ставить против команды, где играет Батлер, буду всегда опасаться ставить против Винни, если это игра на вылет, а не игра там на регулярку.
Ну, еще очень важный человек, на мой взгляд, очень важный человек.
Перс?
Это не человек вовсе.
Это пароход, я понял.
Да. Люцифер.
Да.
Демон Лапласа. Очень важный человек для этого полуфинала. Это Модрич.
Это топ.
И 38 лет. Он не хотел... Он сделал бы абсолютно все, чтобы выйти в финал. Он бегал, он никогда в жизни так не бегал. В 39 лет он бегал так, как никогда в жизни не бегал. Он успевал везде. Он, ну ладно, тот, понятно, вот этот самый показательный эпизод, когда он успел Павловича Бородина обокрасть в собственной штрафной. Но там были эпизоды, когда он просто как юла крутился в правом полуфланге, принимал мяч, отдавал, тут же крутил защитников, помогал Реалу завладеть уже всей шириной, да, не просто левой стороной поля, как было в первом тайме, а вообще всей шириной поля. Стандарты, вот это, кстати, передача, вот этот стандарт, я думаю, что это импровизация, когда они забили.
Ну, которые отменили, да-да-да.
Да, они, кстати, с Кроссом по одной такой передаче отметились. Я думаю, обе импровизационные.
И Мне нравятся такие розыгрыши. Я
и Модрича на Вальверде, вот этот лазер-пас. Просто низом.
Карлик.
Я люблю. Наброс кросса на Карвахале еще был очень крутой. В начале второго тайма. Тоже с углового. На дальний...
Да, но это, кстати, была чуть ли не первая, по-моему, неточная передача у кросса. Когда вот как раз-таки вот это шла с углового.
Ну, короче, Модрич, ну, просто как батя играл, и я думаю, вот просто пытаясь поставить себя на место Анчелотти, я думаю, что он сделал все, Модрич, со своей стороны, учитывая, что они уже не находятся по факту в сезоне, да, и могут целенаправленно готовиться к финалу Лиги Чемпионов.
Они там думают, когда праздновать. Там только вот этот пока непонятно.
Когда ракию будут?
Уже там просто уже все кафешки заняли. Негде корпоратив провести.
А сейчас тяжело. Квартиры с квартирами, с
корпоративами
в Испании, говорят, тяжеловато.
Да. Я думаю, что пытаясь поставить себя на место Анчелотти, мне кажется, что Модрич выйдет в финале с первых минут. Во-первых, просто по-человечески.
Ставка дня.
Ставка дня, да. Даже не на Куртуа, а на Модрича.
Да. Куртуа, кстати, я уверен, что будет в запасе.
Точно Лунин будет, да. Я про Милитао подумал скорее.
Анчелотти показывал очень много раз в своей карьере, что какие-то вещи, связанные с уважением, гораздо выше.
Надо для него. Конечно.
Уважение важно. Но Милитао будет в центре защиты, я думаю, вместе с Рюдигером.
Кстати, блин, он вышел, вот я не... Он вышел, и они чуть не пропустили, кстати.
Ну, ничего страшного.
Уважение. Он не варил.
Могу пропустить.
Во-первых, человеческая вещь с Модричем связанная, да, что ну, просто дать ему выиграть этот трофей. А во-вторых, он просто по-игротски он заслужил, потому что он и в первом матче с Баварией вышел, и тяжело складывавшийся второй тайм, потому что Бавария во втором тайме выглядела лучше и могла развивать, они вели и могли развивать давление, успех. Вышел здорово и помог переломить игру и добиться ничьей. И здесь, по факту, тоже он вышел и спас от 0-2. Да, 0-2, наверное, это еще при... Да, 0-2. И спас от 0-2, и в атаке тоже внес большой вклад своим постоянным движением, постоянной подстройкой под всех. Он еще и подхлестывал всех, чтобы они быстрее давали ему эти передачи. Я разберусь. Он уходил во фланг, давал передачу, тут же выдвигался в полуфланг. В общем, как будто 20-летний играл. Я думаю, что в финале он будет действовать, опять же, учитывая, что Дортмунд, скорее всего, закроется с первых минут. И как бы, как будто бы логично использовать Кросса и Модрича с первых минут, чтобы пытаться это взломать.
You shall not pass. Они выйдут с таким примерно, только на немецком языке.
Ну, единственный момент. Вот Кросс, конечно, в районе 60-й минуты немножко уже это...
Вырубает
поднаелся,
его, да.
Поднаелся.
Так он, это не первый матч у него так.
Так это каждую игру. Так, естественно, Кроссу это известный срок.
Это игрок на 60 минут.
Любой это хороший игрок, Кросс...
Это лучший игрок. Если матч 60 минут шел, он был бы лучшим игроком.
Да, любой хороший Кросс до 60 минут. Жекич, ты не дашь соврать.
Я точно не дам соврать.
Дэн Экземон даст соврать.
После уже водичка в бутсах накапливается, и там уже не до передач, не до кроссов штрафную.
Господа, я предлагаю дать финальную реплику Евгению Олеговичу. Вот, потому да, что в любом случае меня... про финальные расклады мы будем делать отдельный выпуск. И,
да, 100%.
И давайте будем иметь уважение, так же, как Карло Анчелотти, и все-таки... позволить нашему техничному директору быть встреченным на автомобиле, а не Тима пешком.
Безусловно. Более того, мы сегодня, как мне кажется, несмотря на качество нашей записи, дали очень много поводов людям поговорить, пообсуждать, и до финала у нас уйма времени, потому что финал, я напомню, какое число? 1 июня финал, правильно?
1 июня, да.
До 1 июня у нас очень много будет еще возможности обсудить и Дортмунд, и Реал по любым различным поводам, и возможно сделать отдельный спешл, если наши слушатели, зрители так захотят по отдельно взятому личности Марчиняка и всей его предыстории жизни в Плотске и, возможно, руке Варшавы, которая повлияла, и все разборы со всех ракурсов ВАР, все примеры, которые были точно так же в матчах чемпионата и Испании, и РПЛ, и ФНЛ, и Вейкаус-лиги, возможно, мы это сделаем, а может быть, нет. Но, как говорится, я уже, знаете, я не устану повторять, что качество нашей записи может быть любым, но качество нашего разговора точно не хромает. Сегодня были ваши любимые Вангалики, наш Светоч, Егор, Агагиоглу, Алиев, наш маэстро Антон Михошенок. Спасибо, мы рады тебя видеть уже спустя всего один выпуск. Рады, что ты восстанавливаешься и... Возвращаешь кондиции. А наш техничный директор, который на этом пути нас сопровождал, я Евгений Олегович Башкиров, и подытоживаю, после полуфинальных матчей Лиги Чемпионов мне хотелось бы использовать подобные слова. Мы хотим играть на лугу в пятнашке, не ходить в пальто на одной рубашке. Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть, мы, готовя уроки, хотим не плакать. Мы учебник прочтем, вопреки заглавию. Все, что нам приснится, то станет явью. Мы полюбим всех, и в ответ они нас. Это самое лучшее. Плюс на минус. Это ваши вангалики с плюсами и минусами о футболе, но точно всегда с большим плюсом в нашем сердце. Спасибо.